Как звезды могут существенно модифицировать влияние гороскопа, настолько изменить, что эффект бывает иногда поразительный? Значит, важный принцип явления звезды в гороскопе. Во-первых, она должна находиться в соединении с планетой или куспидом дома. То есть, ну, скажем, Павел Павлович считает, что надо смотреть оппозиции. Вот, я этого не проверял. Планета проявляется через, звезда проявляется через ту планету или тот куспид, с которым она в соединении. Поэтому принципиально важно, чтобы информация, которая в гороскопе есть, совпадала по смыслу с информацией звезды. Если они идут вразрез, полноценно звезда проявиться не может, но испортить, скажем так, реализацию человеку может. Потому что у звезд есть очень интересное содержание. В астрологии это одна из интереснейших тем на самом деле. Вот полноценная эзотерическая тема в астрологии. И для меня одно из таких самых интересных тем для любопытства. Не столько даже для практики, сколько чтобы вообще понять, что есть на белом свете. Дело в том, что звезды лучше всего описываются словом эгрегор. Причем эти эгрегоры существуют вне людей и до людей очень часто. Самые разные люди, которые, например, в разное время реализовывали принцип успешности, имеют, как правило, звезды, скажем, подобные Регулу или Талиману. То есть они попадали в ту реку в жизни, создавали энергетический поток в своей жизни, который соответствует успешной энергетике. И если такая жизнь была прожита не зря, то в следующем воплощении эта звезда становится как бы частью натальной карты. То есть человек притягивает к себе соответствующий успех. И наоборот, если, скажем, проведены определенные мероприятия злостного характера, и человек в них включился, душу вложил, вот, то, соответственно, он входит в эгрегор людей, которые делали то же самое до него, испытывали те же эмоции, потому что он колеблется, но на его эмоциональная сфера резонирует с той же самой частотой. Эгрегоры не ограничены временем и пространством, абсолютно. Они не ограничиваются религией или философскими учениями. На самом деле существует просто идея, насколько вы совпадаете по своей эмоциональной составляющей с теми или иными людьми. Поэтому существуют эгрегоры, которые больше соответствуют юпитерианской деятельности, больше солнечной, больше марсианской. Описываются они звездами. Информация по звездам, к сожалению, неоднозначная и непростая. Три книги, которые я могу сейчас рекомендовать по звездам как особо интересные, это Бернадетт Брэди «Неподвижные звезды», которая, к сожалению, давно не переиздавалась. Считается одним из лучших сборников по трактовке звезд в старой астрологии. Не совсем я там согласен, однако это правда, видимо, один из лучших сборников. Из того опыта, который есть у меня, хорошо совпадает трактовка звезд, описанная в «Мистерии звездной астрологии Глобы» или в «Неподвижных звездах Глобы же». Значит, третью книгу, это из недавних, которую я могу посоветовать по этой тематике, это Им Шерагич «Столпы судьбы». Вот, Им Шерагич «Столпы судьбы» издательства «Урания». Значит, причина в том, что это единственная книга на тему звездной астрологии, в которых существует четко объясненная взаимосвязь между звездами и созвездиями. У Глобы там намеки на эту тему, хотя и правильные, а вот попытка вывести четкие связи, объяснения, как так получается, что информация звезд логичная, а не просто взятая сверху, Им Шерагич единственный, у кого я это видел. У него есть свои перекосы, как у любого астрологического автора, ну, потому что мы все люди, у нас есть свой гороскоп, и мы, естественно, где-то в чем-то хороши, а в чем-то нет. У него перекосы в том, что он через звезды решает все проблемы. Вот. И слава Богу, потому что его любопытство к звездам в итоге вылилось в книгу, которую интересно читать. Вот. Ну и перекосы некоторые, конечно, которые я не разделяю, я уже по этому поводу говорил, что идея рассматривать границы созвездий, нарисованные линейкой на звездной карте в начале 20-го столетия, как чувствительные точки, я не разделяю. Однако его использование созвездий, его использование звезд, то, что оно согласуется, эта информация с традиционными трактовками, я считаю, это очень интересным материалом. Потом книга построена так, что можно читать совершенно с разных мест. Там есть отдельно, значит, выдержки по созвездиям, отдельно по ярким звездам, еще и так далее. То есть достаточно хороший материал. Почему обращаем это внимание? Звезда очень сильно может модифицировать влияние планеты. Планета, как актер на сцене, останется той же самой. Но у нее будет как будто более сложная и более глубокая биография. Ее роль будет более многоплановой. Это как если бы, скажем так, у нас есть на сцене, если мы будем проводить ту же метафору, планеты все играют некий, ну скажем, школьный спектакль в рамках, да? А в этом спектакле задействован какой-нибудь актер, который, ну, по каким-то причинам вынужден играть в ТЮЗе, хотя на самом деле играл в МХАТе. Вот, то есть у него другая, он гораздо большая глубина, он может играть гораздо более сложные роли. И он может не вписываться в гороскоп со всеми вытекающими последствиями. Энергия звезд людьми обычно не осознается. То есть она осознается так, что человек чувствует свою исключительность, сравнивая себя с другими людьми, в плюс или в минус. Вот, но и только. Как-то проработать это или как-то использовать сознательно достаточно сложно. Звезды в основном, как любой эгрегор, не столько дают, сколько требуют. То есть они фактически работают в том варианте, когда вы им служите. Если эта звезда злая, вот, то со всеми вытекающими последствиями. Но вот злых звезд не так мало, у некоторых достаточно четкие трактовки. Поэтому обращаю внимание, что использование звезд в астрологии – это архиинтересная тема. Причем не только эклиптических звезд, которые являются общепринятой практикой даже в старой астрологии, тех, которые первой величины, 27 штук, по-моему, попадающие на эклиптику, но и те, которые проецируются на эклиптику в определенные места, находясь от нее на достаточно большом расстоянии. То есть так, как это работает в современной астрологии, а не так, как это принято в старой практике. Значит, опять же, я буду показывать в рамках практикума эти примеры. Это очень интересная, действительно интересная тема. Трактовка может существенно менять смысл, который заложен, или размах, который заложен в ту или иную звезду, в ту или иную планету, благодаря тому дому, по которому она проявляется. Поэтому относиться к этому надо, исходя из того, как человек кармически включен в определенную деятельность. Включение звезд на протяжении этой жизни происходит в... Ну, яркий пример. Тоже обращаю внимание, что это надо просто рассматривать всерьез. К сожалению, ни одна программа из мне известных это не считает сейчас. То, что звезды на протяжении жизни смещаются со скоростью 1 градус за 72 года. И поэтому даже если у вас сейчас в натальной карте на момент рождения не было каких-то звезд, то на протяжении жизни, лет за 30-40, звездное небо сместится на полградуса. Это как раз орбис многих звезд. Начнутся соединения или исчезнут соединения, которые были в натальной карте. Эффект весьма чувствительный. То есть просто убедительная картина получается. Поэтому ну, для меня звездный расчет звезд является обязательным таким типовым фактором, который надо рассматривать. Люди, которые успешны в бизнесе, которые активно заняты в политике, у них достаточно типично, что в гороскопе присутствуют звезды, даже скажу, больше определенных созвездий. Вот, у нас, правда, опять же, политика достаточно хаотичная. У нас в классе в основном приходят сейчас люди с поражениями в гороскопе или со слабым Юпитером. То есть у тех, у кого сильные положения, пробиться не могут, откровенно. Вот, но, опять же, это ситуация кризиса, который не только мировой, но и наш локальный. Тем не менее, идея звезд – это использовать людей как пешки своего рода. То есть каждый из нас, имея, скажем, ну, например, что-нибудь веселое, алголь в гороскопе, вот автоматически попадает в ту же самую армию людей в разных в мире, которые тоже имеют алголь в гороскопе. То есть мы как будто все проводники одной силы служим одному общему делу в разных ипостасях. У кого-то это Марс, кто-то служит руками алголю, грубо говоря, у кого-то Солнце, у кого-то Юпитер. Более того, саму суть миссии люди не осознают никогда, насколько я знаю, ну кроме, может быть, каких-то особых духовных личностей, но не видел пока, может, повезет в жизни. Вот. Иными словами, звезды разыгрывают самые настоящие шахматные партии. Точнее, не сказать не звезды, а духовные пространства, которые через них проецируются при помощи нас, людей. Мы можем не понимать всегда суть происходящего, но нами буквально как пешками, у людей, у которых есть звезды, этими людьми как пешками манипулируют в рамках каких-то задач. И поэтому, когда смотришь, опять же, вот на уровень маломальски ближе к власти, регулярно сталкиваешься с тем, что видишь разные, именно разные группы звезд, видишь, как они проявляются у определенных людей. И сама по себе тема, с эзотерической точки зрения, очень интересная. Но вот хорошей литературы по этому поводу, кроме упомянутой, ну, трудно назвать. Есть ссылки у Глобы в книге «Космогенезис», которая давно не переиздавалась, вот, что он якобы всю эту информацию брал из соответствующего источника какого-то приложения к Авесте. Вот, у него там есть дополнительные интересные рассказы, что звезды означают, как они проявляются в разных местах и так далее. Вот, к сожалению, системной книги нет, поэтому пока только жалею. Тема интереснейшая. Значит, касательно их использования. Принципиальная идея заключается в том, что звезда должна быть созвучна энергетике планеты, иначе они просто плохо стыкуются. Ну, к примеру, алголь по своему характеру является в том числе марсианской звездой. Поэтому в соединении с Марсом он действует замечательным образом, то есть самым сильным. Вот, для этой звезды замечательно, это значит очень плохо в некоторых вопросах. Вот, такая звезда, как Спика, которая дает длительное процветание, успех, защищенность, Соответственно, любит планеты, которые благоприятны по своему смыслу, поэтому с Марсом мало что даст. Значит, со звездами есть смысл смотреть первые пять планет в первую очередь, потому что Юпитер и Сатурн – это уже социальный уровень. То есть, чтобы звезда реализовалась, у человека должен быть, представить себе социальную величину, занимать должность, влиять на судьбы других людей, быть каким-то авторитетом или человеком, который может приказывать, командовать и так далее. Смотреть соединение звезд с высшими планетами есть смысл в исключительных случаях. То есть, когда высшая планета, например, является управителем первого или десятого дома, вот такого типа вещи. Иначе это касается, опять же, всего поколения в целом. И как это выразится у конкретного человека, это маловероятно. То есть, если, скажем, существует соединение с высшей звездой, я лично не рассматриваю в основном, если только высшая звезда не является важным управителем. Зато соединение, скажем, с Луной или с теми же Меркурием, Венером, Марсом – это самые главные базовые соединения, которые необходимо рассмотреть. Касательно дополнительных элементов. В астрологии есть очень интересные направления. Вот опять же, не на все доходят руки. Вот, поэтому я могу сказать, что в чем-то я уже уверен. Вот, то есть я что-то проверял, и я рекомендую к использованию. Но я не смогу прокомментировать, что у меня много опыта по этому поводу. Одна из таких техник – это мидпоинты. То есть средние точки между планетами. Гамбургская школа астрологии держится за эту идею очень плотно. Там фактически мидпоинты заменяют аспекты. Существует очень хорошая разработанная система, что значит планета в мидпоинте с какими-то другими планетами. Мидпоинт – это средняя точка между одним объектом и другим, чисто математически. Если между ними прямо по оси симметрии упадает какой-то объект, он находится в мидпоинте. Тут есть четкий физический смысл. Значит, из того, что я проверял, все это выглядит очень убедительно. К сожалению, ну, может быть, ригидность моего мышления, может быть, недостаток времени, может, еще что-то. Но у меня лично в постоянную практику мидпоинты не вошли. Однако мне однозначно ясно, что пользоваться ими надо. Поэтому, если вы сможете это реализовать, обратите на это самое серьезное внимание, что мидпоинты являются одной из разновидностей аспектов между планетами и аспекта весьма чувствительного к действию. Более того, даже только на одной только взятой карте отдельно мидпоинтов строятся целые гороскопы, самый известный из которых композитный. В синастрии берется два гороскопа, среднее положение между одноименными планетами, то есть синастрический мидпоинт, строится гороскоп композита. Гороскоп, который очень эффективен при анализе парных отношений. Ну, в идеале не только парных, но и вообще коллективных. То есть можно бы делать коллективы людей таким образом. Одна из интересных особенностей композита и карты мидпоинтов в том, что они явно, открыто реагируют на транзиты. То есть можно просто использовать это в прогнозе. Дирекции прогрессии к композитам не подходят, и к мидпоинтам в основном тоже по той же причине. У композита просто нет даты происхождения, поэтому дирекция прогрессии невозможна. А в натальной карте, в дирекции прогрессии, проходя по мидпоинтам, вызывают события. Вот. Но если использовать все мидпоинты, если использовать все аспекты к ним в том числе, то получается очень загроможденная карта, с ней сложно работать. Вот. В то же время соединение транзитов с мидпоинтами действует весьма эффективно и показательно. В основном я проверял это на транзитах. Одна из причин, потому что я в основном консультирую и бизнес транзитами из-за очень высокой скорости смены событий. Транзит – единственный метод, который позволяет ориентироваться на том, как, скажем, ситуация меняется на протяжении недели-двух. Дирекции это не позволяют.
А среднюю
точку по короткой? Так, существует ряд точек, которые появились как производные от системы домов. Я ничего не могу о них сказать в плане практики, просто говорю, что вот такие методы есть. Они используются в основном западной школой астрологии. Такие точки, как восточная точка, она же East Point, EP, Co-Descendent, City-Scendent пишется. Наиболее популярный из них Vertex. Вот. Vertex – интересная вещь, это то, на что у меня дошли руки поэкспериментировать со знакомыми картами. Vertex совершенно явно имеет характерный нюанс дисцендента и седьмого дома. Более того, уже сложилась обширная литература, посвященная только использованию вертекса в астрологии, в основном западной. Вертекс ассоциируют очень часто с повторными браками и с очень серьезными, ну, условно говоря, кармическими отношениями. Я это слово не люблю по причине, о которой говорил выше, что непредсказуемая трактовка в этом слове. Итак, то есть общий смысл таков, что действительно можно использовать. Часто проявляются в синастриях. То есть синастрическая планета выпадает на вертекс в серьезных отношениях. И вертекс таким образом можно использовать как точку, которую надо рассматривать в натальном анализе, фактически как аналог дисцендента. Однако, конечно, самое интересное начинается тогда, когда мы все эти пассивные объекты, а сюда в ход носятся еще и жребии дополнительно, начинаем рассматривать не сами по себе, то есть взаимодействие планет с планетами, с объектами гипотетическими, со звездами и так далее, а уже с учетом факторов, которые больше влияют на реализацию, а именно знаков, домов и аспектов.